Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте. Благодарим Тебя, что Ты здесь. Благодарим Тебя за счастье и привилегию знать Тебя и признавать Твою власть. Да возвеличится ныне и обновится милость Твоя для народа Твоего святого на месте сем. Позволь нам поклониться, как в общем песнопении, молитве, так же и в слышании Слова Твоего. Раскрой наш разум к разумению глаголов Твоих, чтобы мы могли осилить и познать могущество Твое и славу Твою, величие Твое и волю Твою. Да будет благословен Сын Твой Иисус в этом служении. Дух Святой, я передаю это служение в руки Твои. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Вторая книга Паралипоменон, глава 6, с 40 стиха. Боже мой, да будут очи Твои отверсты и уши Твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, встань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Священники Твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные Твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника Твоего, помяни милости к Давиду, рабу Твоему. Это 10-е ходатайство. В этой молитве Соломона прообразно Духа Святого о Церкви Божией и также о том, чтобы воля Божия была исполнена и сердце Божие было удовлетворено. Это 10-е ходатайство как бы подводит итог всему ходатайству, выраженному в этой молитве. И центральная мысль этого ходатайства – где место покоя Божьего? У пророка Исаии здесь Соломон сказал: «Господи, стань на место покоя Твоего». Но у пророка Исаии говорится определенно в 66 главе 1 стихом, что место, о котором молился Соломон, не являлось местом покоя Божьего. Первый стих говорит так. «Так говорит Господь, 66, пророк Исаия: небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Речь идет о том, что строение, которое построил Соломон, не могло являться местом покоя. И через пророка Исаию Бог провозглашает, где Бог найдет свой покой. Он говорит: вот на кого я презрю, то есть вот где я найду покой. Я презрю на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Следовательно, покой Божий будет в сердцах людей, которые смиренные духом, сокрушенные и трепещущие пред Словом Божиим. Эти люди являются храмом, местом, землею всемогущего Бога. И поэтому сегодня мы будем рассматривать эту часть людей, о которых Дух Святой ходатайствует особо. Мы видим, что здесь он ходатайствует: «Встань на место покоя твоего, и священники твои да облекутся во спасение, и преподобные твои, преподобные, имеющие твое подобие». Вы знаете, что Адам в Едемском саду не соответствовал нормативам Бога. Бог сказал: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они. У Адама было некое подобие Бога, но Бог не это имел в виду. Он имел в виду такого человека, который будет действительно подобен ему. И такой человек был Иисус Христос, а в нем сегодня и мы, подобные ему. Потому что, чтобы быть подобным Богу, нужно родиться от Бога. Адам не был рожденным от Бога человеком, он был сотворенный человек. Следовательно, Слово Божие называет его душевный, и стал человек душою живою. А второй Адам с неба, Господь Иисус Христос, стал духом животворящим. Наше рождение произошло с небес через воскресение Иисуса Христа, и Дух животворящий живет в вас. Поэтому место покоя сегодня мы будем рассматривать во святых Божиих, но посмотрим терминологию покоя, где Божий покой и когда Бог успокаивается и когда успокаивается человек. Апостол Павел в послании к евреям пишет в 4 главе: «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то есть евреям, по плоти рожденным от Авраама, то не было бы сказано после того о другом дне. Но было сказано о другом дне, ныне еще остается день, то есть покой. Слово Божие берет слово «день» и называет его покоем. Вы знаете, что первый покой – это был день. Это был седьмой день, ни первый, ни второй, ни пятый, ни шестой. В шестой день был сотворен человек, но этот день не являлся днем покоя, следовательно, и Адам, сотворенный в шестом дне, не мог явиться покоем. Но седьмой день и некто, пришедший в полноту, в полную меру возраста Христова, в седьмом дне, будет являться местом покоя. Мы будем встречать в Слове Божьем такие термины покоя. День покоя, год покоя, число покоя, цвет покоя. Вы знаете, что покой имеет свою цветовую окраску, он имеет свое числовое значение, и он имеет свой день, и он имеет свой год. Когда Слово Божие говорит о дне, то оно говорит о седьмом дне. И этим седьмым днем завершается полнота, когда Бог все сделал и успокоился. Это не значит, что Бог перестал творить. Как мы видим, Иисус раскрыл тайну, что Отец Его доселе творит и будет продолжать творить вечно, потому что Он Бог и Он Творец, и творческая личность, и Его творчеству во веки веков не будет конца. Но здесь говорится о чем-то более глубоком, что будет успокаивать сердце Бога. Он будет творить, но покой он найдет только в определенном дне. Притом это день вечный. Если бы Иисус Навин доставил покой, то есть день тот, в котором Израиль успокоился, то нигде не было бы сказано о другом дне, о другом покое. Поэтому Бог говорит о каком-то другом дне. И седьмой день, субботний день, являлся прообразом другого какого-то вечного дня. И этот вечный день является никто иной, как спасенный Богом человек, пришедший в полную меру возраста Христова. И Иисус сказал: «Ибо все вы сыны света, сыны дня». Если мы сыны дня, то какого дня? У Него есть сыны первого дня, у Него есть сыны второго, третьего, четвертого, пятого, шестого дня, но сердце Его успокоит только сыны седьмого дня. Мы будем смотреть, каким образом они его успокоят, что такое день и что такое год. Год покоя, вы знаете, что согласно Писанию, год покоя давался земле. Земля должна была отдыхать в седьмой год. Написано: «Шесть дней засевай и собирай с поля урожай твой, а седьмой год, год покоя, земля должна отдыхать». И когда народ Божий нарушал это прообразное обетование, потому что буквальное обетование в буквальном смысле слова должно будет исполниться в храме, не рукотворном. Поэтому мы с вами будем являться днем, числом, годом, цветом. И здесь говорится, когда народ Божий согрешал и не выполнял этих суббот. 40 лет подряд они грешили, 40 лет засевали землю. И, наконец, Бог сказал: земля должна отдохнуть. Бог поругаем не бывает. Он все равно дал отдохнуть земле 40 лет. То есть те года, которые евреи забирали у Бога, чтобы земля не отдыхала, то Бог однажды дал ей отдыхать таким путем, что отправил их в плен. И земля отдыхала 40 лет, выполняя субботы свои. Потому что суббота – это успокоение. Это успокоение сердца Божьего, и это успокоение сердца народа Божьего. Иисус сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и найдете покой душам вашим». Вы видите, что сердце человеческое должно найти покой, но оно никогда не сможет найти покой, если оно не узнает, как почтить день седьмой, в котором есть покой, как почтить год покоя, как знать это число покоя. Цвет, он имеет свой цвет. Я хочу обратиться к одному образу. Вы помните, когда Ной на седьмой день, подождав после 40 дней, 7 дней, он выпустил голубя? Потому что написано, когда он выпустил 40, через 40 дней, когда раскрыл кровлю ковчега и выпустил голубя, голубь, полетав, написано, не нашел места покоя для ног своих. Он помедлил 7 дней и на седьмой день выпустил снова голубя. Голубь возвратился к нему в вечернее время с масленичным листом во рту. Это говорило о том, веточка у него была от маслины, от дерева маслины. Уже было сухо, и маслина уже почти расцвела и дала листья. И он принес свежую масленичную ветвь, лист. И это говорило о том, что голубь нашел место покоя для ног своих. Местом покоя для ног Духа Святого. Голубь – прообраз Духа Святого. Являлась маслина. Маслина символизирует человека Божьего, не еврея, не язычника, а человека Божия из евреев и язычников, которые приняли Иисуса Христа. Человека Божия, имеющего на себе помазание, потому что маслина везде говорит о помазании, о власти. Помазание – это власть Бога, это посланничество, это полномочие. Пророк Захария говорит о маслине, он видел видение, и он видел золотые трубочки, он видел масленичную ветвь, и масленичные трубочки золотые, и через них тек елей, светильник. И Бог спросил его через ангела: «Сын человеческий, ты можешь объяснить это видение?» Он говорит: «Нет, я не могу его объяснить». «Но что ты видишь?» Он сказал, что он видит. «Ты, говорит, верно видишь, но ты не понимаешь. Я тебе объясню. Ты верно видишь. Это не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь». Речь шла о Духе Святом. Дух Святой находился над планетой. Бог производил свои суды. 40 дней Бог производил суд. Написано, вода 40 дней усиливалась на земле. Но потом Ной открыл кровлю ковчега. Он знал, что суды прошли. Но голубь, тем не менее, не нашел места покоя. Почему? Потому что нужна полнота. Нужен 7-й день, чтобы найти место покоя. И только через 7 дней Ной имел откровение. Он через 7 дней снова выпустил голубя. И голубь нашел место покоя. Мы с вами уже рассматривали, сегодня мы подведем итог всем 10 ходатайствам. 9 ходатайств – это были ходатайства, которые говорили, чтобы Бог дал милость народу Божьему избежать проклятия. И избежать проклятия. У пророка Исаии говорится о том, каким образом они должны избежать. Это написано в 26 главе, в 20 стих и 21. Кстати, эти два стиха настолько неправильно трактуются и толкуются религиозными вождями, что сегодня люди бегают в пустыню, куда-то хотят скрыться, и обычно они берут эти два стиха для своих, значит, пророчеств, высказываний и толкований, что они должны укрыться от Антихриста в пустыне. Но здесь говорится вот о чем. Стих 20. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собою двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». «Пойди, народ мой, войди в покои твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Где народ Божий должен был укрыться, когда будет гнев? Голубь будет вместе с народом Божиим. Дух Святой никогда не оставит народа Божьего. То есть Дух Святой пребывал с народом Божьим, и доколе проходил гнев, он был в ковчеге. Этот ковчег назван «Встань на место покоя ты и ковчег могущества твоего». Мы видим разные формы этого ковчега и разные назначения его. В одном ковчеге был Ной со своими сыновьями и со своей женою и со своими невестками и со всем скотом и со всеми зверями полевыми. В другом ковчеге находилось только Слово Божие, десятословие, сосуд с манной и жезл Аарона расцветший. Теперь мы видим, что год и день покоя имеют свое близкое отношение друг к другу. До тех пор, пока суды Божьи не совершатся на земле, Бог не найдет покоя. И суд Божий должен совершать человек Божий. Он должен совершить его прежде над самим собой. Мы уже это разбирали. До тех пор, пока человек не осудит свою ветхую падшую природу, он не успокоится сам, и Бог не сможет успокоиться в нем. Бог не сможет прийти здесь, ходатайство Духа Святого, чтобы Дух Святой пришел на готовое место. Нужно приготовить место. Он говорит, где вы построите дом и где место покоя моего? Следовательно, нужно приготовить место покоя для Духа Святого. Некоторые думают, что когда они получают крещение Духом Святым, в это время Бог успокаивается. Нет. Вы получаете крещение Духом Святым для одной цели, чтобы произвести суд Божий в вашем собственном естестве. Если крещение водою отделило вас от мира, то крещение Духом Святым дано с одной единственной целью, чтобы отделить ваше личное ветхое начало от вашего нового. Произвести разделение души и духа. Вот зачем дано крещение Духом Святым. Не для того, чтобы надмиваться над другими людьми и говорить «я духовнее, я говорю на языках», а для того, чтобы умертвить падшую природу внутри личности. И когда Дух Святой это сделает, только тогда он найдет место покоя. Вы не успокоитесь до тех пор, пока суды Божии не пройдут. Вы будете успокаиваться вместе с Богом. Это успокоение будет обоюдным. И человек будет успокаиваться, и Бог успокаиваться одновременно. Одновременно мы должны прийти к какому-то знаменателю. Число покоя – это 7. Вот почему 7-й от Адама был восхищен. Вот почему сегодня будут восхищены только люди, которые пришли в полную меру возраста Христова. Вы знаете, что сатана всем людям, которые стоят у этой грани или даже пришли, он будет всегда лгать и говорить, вы еще не пришли, и будет всегда обращать ваше внимание на ваши дела. Дух же Святой обращает ваше внимание на обетование, на землю. Обратите внимание, на что будет обращать Дух Святой внимание. Он будет обращать внимание на вашу землю. Ваша земля в покое находится или нет? Взяли ли вы верою все обетования? Потому что земля – это обетование Божие. Существует определенное откровение Божие. Что такое земля? Я прочитаю одно место Священного Писания, записанное о земле. Когда народ Божий вошел или был перед тем на границе Иордана и на границе Ханаанской земли, чтобы войти, то за Иорданом 2,5 колена получили свой удел. Удел назван покоем. И здесь Дух Святой говорит, Второзаконие 3:19-20, «Только жены ваши и дети ваши и скот ваш пусть останутся в городах ваших». Речь идет к 2,5 коленам. И им дается повеление, пусть они останутся. «Жены ваши, дети ваши и скот ваш в этих городах, которые я дал вам». «Доколе Господь не даст покой братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает вам за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение». Теперь вы видите, что владение и удел является покоем. Является покоем. В 12 главе Второзакония вся глава очень поучительна, но я прочту 2 стиха. «Прежде чем войти в эту землю, Бог говорит, там, в той земле, в которую вы войдете, вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе». И там говорится, каким образом, когда вы придете в ту землю, вы не можете приносить жертву Богу на любом месте. Вы можете принести жертву только Богу в определенном месте, в определенном колене, в определенном городе, и в этом городе будет определенное место. То есть будет земля, будет город и будет храм. И вы должны приносить туда все ваши десятины, приношения, все жертвоприношения и все, что у вас есть первое из скота. Все должно приносить туда. То есть Бог даст правила свои. Вы видите, до тех пор, пока мы не придем в единство веры, и пока единство между святыми не произойдет, у каждого будет свое личное мнение, которое Бог будет давать ему. Только не Бог в небесах. Потому что Бог с небес, когда дает мнение, он дает всем одно мнение. И человек не требует, пока лично Бог ему не откроет. Когда приходит в единство, приходит в единство только потому, что Бог дает одному человеку, а все люди берут от этого человека, и только за счет этого получается единство. Бог открывает другому человеку то же, что открыл этому, открывая одному главную мысль, а другие начинают раскрывать другие мысли, вращаясь вокруг этой главной мысли. И когда мы приходим в это единомыслие, тогда уже ничто нас не может разрушить. Мы становимся силой, и только тогда Бог может найти в нас покой. Единомыслие. Это значит взять всю землю, все обетования Божии. До тех пор, хотя одно обетование Божие остается неисполненным, Бог не найдет покоя, потому что мы должны войти в удел. Здесь говорится о земле, год покоя. Мы должны войти в удел и взять всю землю. И когда мы возьмем всю землю, там написано, земля покоилась. 40 лет или 80 лет мы находим такие выражения. До тех пор, пока судья Божий был и народ Божий не грешил, от кого покоилась? От врагов. Земля покоится не только, когда ее не засевают в седьмой день. Земля покоится и тогда, когда все враги истреблены. Соломон молился в своей молитве и говорил, вот ты дал покой со всех сторон. И теперь можно строить храм. Видите, покой имеет два назначения. Первое – это день, это обетование Божие. И второе – это освобождение от врагов. То есть взять у врага, потому что обетование Божие находится в руках врага. То есть он удерживает обетование, не Бог удерживает обетование от нас. Мы часто просим и говорим, Боже, Боже, дай, Боже, исцели, думая, что Бог удерживает исцеление, думая, что Бог удерживает обеспечение, Бог удерживает охрану, а Бог не удерживает. Сатана удерживает. У Бога нет болезней, и Бог не удерживает, и Бог не хочет, чтобы вы болели, чтобы вы страдали, чтобы вы были нищие, чтобы вы были в депрессии, в одержимости, в раздорах. Он хочет, чтобы вы были в славе, в победе и полностью обеспечены. Это говорит о покое. И поэтому Бог говорит, я ищу таких людей, чтобы они взяли. Каким образом это происходит? Как мы возьмем это обетование Божие? Верою. Некоторые думают, вот когда я возьму, и потом я приведу это в исполнение. Нет, Бог не говорит о исполнении. Бог называет исполнившимся то слово, которое является словом веры. Если даже вы еще не привели свое обеспечение, но если вы верою взяли свое обеспечение, то вы прекращаете переживать, заботиться, и у вас приходит радость. Вы уже не печалитесь, что у вас большие долги. Вы взяли верою обетование Божие. Вы произвели суд над своей душою, потому что люди думают, вот когда я уплачу все свои долги, тогда я начну давать десятину и сверхдесятину. Таким образом, вы не взяли верою обетование и обеспечение. Тот, кто взял, тот уже, как сказал Павел, я ничего не имею, но всем обладаю. И Бог знает, как это сделать. Бог знает, как избавить вас от болезни. Но когда мы берем Словом Божиим обетование здоровья, я не говорю сейчас о конкретных откровениях, существует конкретное откровение на исцеление. Но я говорю об обетовании Божьем, на котором все должны стоять, и все верить, и верить до конца. И не упускать это обетование, даже если смерть придет. И не только обетование здоровья, обетование обеспечения, обетование спасения наших домов. Все это относится к нашей земле. Спасешься ты и весь дом твой. Вы думаете, вы будете спокойны, вы будете радостны, успокоены, если у вас не будет веры в то, что ваши дети не спасены. Но если вы будете уверены, что ваши дети спасены, то уже не имеет значения, где они сейчас находятся. Или в баре, или еще в каком-то развратном месте, или в тюрьме. Уже не имеет значения, я имею в виду за преступление. Но у вас уже есть вера. И вы взяли верою, и вы успокоитесь, и вы радуетесь, что ваша дочь спасена, и ваш сын спасен. То есть пришел полный штиль, как говорят на море, когда нет никакого волнения. Все волнение улеглось, даже никакой ряби нету. Тишина, полный покой. Вот о чем Бог говорит. О земле. Земля должна испытать покой. Это значит, Бог пообещал в своем слове обетование для нас. И мы должны проверить обетования Божьи, в чем они заключаются. И как говорили, существует три области. Это победа над смертью, победа над болезнями и победа над нищетой. Вот эти три области должны быть освобождены через веру. Я верою уже должен начать жить по-другому. Но озабоченность создает конфликты между Богом и человеком. Человек говорит одно, но не верит сердцем. Забота его не покидает. Он мучается и все время думает, где достать деньги, где достать деньги, где достать деньги. Как выйти из этого положения, как выйти из этого положения. Вы видите его образное мышление, как достать. И ему говорят, вот. Вот это путь оборота, вот такой. И он ищет пути оборота, ищет пути оборота. Однако Слово Божие говорит, ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Начинайте действовать по принципам Слова Божьего. Начинайте действовать именно по принципам Слова Божия и заполните себя, и начинайте размышлять о другом. Но человек говорит: Боже, но я не могу никак мыслить о служении. Я вообще не могу бывать на служении, мне надо заработать, мне надо выйти из этого положения. Начинаются пропуски собраний. Человек вместо того, чтобы идти к своему обетованию, уходит все дальше. Я читал строки как-то одного неудавшегося поэта. Он писал к своей девушке перед смертью. Скакал к ней на лошади, и прямо когда он приближался к ней, соперник его, который тоже любил его, пристрелил его. И он, умирая, написал: «Я думал, что иду к тебе, а уходил обратно». Точно так и мы. Нам кажется, мы идем на цель, а мы идем прямо на стрелу сатанинскую. Мы думаем, что мы идем на цель, когда мы ищем, как развить бизнес, как получить деньги, как пустить в оборот. Мы идем на стрелу, которая поразит нашу печень. Самое болевое место. Потому что враг претендует на нас. И мы думаем, что мы идем к Богу. Таким путем мы прославим Бога. Не прославим мы таким путем Бога, когда мы ради бизнеса, ради работы, которую могли бы оставить, оставляем служение. Потому что здесь место покоя. Здесь все обогащение. Здесь покой. Давид говорил: «Да живу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих». Под крылами его ты будешь безопасен. Ты найдешь покой под мышцами вечными. И люди начинают искать где-то другой, и вы видите, они озабочены. Когда они приходят сюда, они неправильно приходят. Слово Божие говорит: когда ты приходишь в этот дом, то приготовь сердце свое к слышанию слова, потому что это слово будет тебя освобождать, а не к жертвоприношению. А они приходят не слово слушать и думать, что они пришли, и сейчас они что-то Богу дадут. И Бог им за это должен возместить. Он через слово возместит тебе, через слово веры. Потому что Бог все делает через слово свое. Когда ты идешь в Дом Божий, приготовь сердце свое к слышанию. Как же приготовить? Это молиться и верить. Бог сказал, что Он будет давать здесь вам слово. Не там, когда вы будете в одиночных молитвах где-то молиться: «Боже, открой мне, Боже, открой мне». Он сделал местом откровения своего дом свой, церковь свою. И когда вы придете сюда, вы получите здесь откровение. И поэтому, когда вы идете, вы должны сказать: «Боже, благодарю Тебя. Я настраиваю сердце мое. Сегодня Ты скажешь сердцу моему. Сегодня Ты выведешь меня из тупика. Я верю в это». И вы приходите, и вы ожидаете, и вы получите. Потому что вы пришли в правильное место, вы приготовили сердце свое. Вы уже не думаете о вашем несчастье или о неудавшихся, разрушенных планах, которые по-человечески иногда нельзя воссоздать. Нельзя воссоздать иногда разрушенные обстоятельства или отношения друг с другом. Но Бог все воссоздает, воскрешает из мертвых. И поэтому земля покоя, седьмой день покоя земле, взять верою обетование Божие, три эти области, и перестать заботиться. Некоторые люди неправильно понимают это место. Они перестают заботиться, слаживают руки и не ищут работы. Бог позаботится о моей работе, Бог позаботится о моем питании, я не должен заботиться. Нет, там написано: довольно для каждого дня своей заботы. Мы должны делать. Но есть разница, когда забота глубоко в сердце, и когда я исполняю волю Божию, я должен работать своими руками, чтобы есть хлеб и еще другим дать. И тогда Бог начинает меня благословлять, но я не забочусь. Я ищу Царство Божие, где бы я ни ходил и что бы я ни делал. Оно у меня на первом месте. Бог на первом месте. И для меня, как только объявили собрание, чтобы я его пропустил, если это в моей воле и в моей власти. Бывает, это не во власти людей, они работают и обязаны выходить. Здесь Слово Божие ничего против них не имеет, кроме того, что они должны освободиться от такого рабства. Они должны молиться и стенать к Богу: «Боже, дай мне такую работу, дай мне такую смену, чтобы я мог быть на всех служениях». Не думайте, что вы выиграете. Сатана – обманщик, он лжец. Вы немного выиграете денег, но они не будут вам благословением. Здесь написано: «Преподобные твои да насладятся благами». Благами – это благословениями, обетованиями. Почему? Потому что Бог стал на месте покоя своего и ковчег могущества его. Ковчег – это церковь Божия. Его могущество. А теперь, Господи, стань на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Церковь могущественная. И люди не видят этого могущества. Они думают, что их интеллект развит и могущественный, их умелые руки могущественные. Что они вот сделают сами своими руками, то и будет для них. Бог говорит, вы еще не вступили в место покоя. Он обращается, что одни взяли этот покой, а другие еще не вступили. Что мы должны делать? Мы должны оставить жен, детей, скот наш. Это тоже обетование Божие. Благословение. Но мы должны их оставить в земле покоя и, опоявшись мечом, идти и помочь взять покой, владение Божие тем детям Божьим, которые еще не взяли. Воевать с ними. Видите, войти в покой можно только через меч и войну. Нет другого пути. Учение о проклятии и о благословении может помочь нам. Если у вас нет учения о благословении и проклятии, вы не завоюете землю. Притом здесь нужно учение о благословении и о проклятии вместе. Это одно учение. Это не два разных учения. Это одно. Как только вы разделите эти два учения, сделаете учение о проклятии одно, а учение о благословении другое, вы не попользуетесь ни от того, ни от другого. Повторяю, ни от одного, ни от другого. Меч, который убивает врага, одновременно несет освобождение. Он является и проклятием, и благословением одновременно. Смерть Господа Иисуса Христа является проклятием для ада и благословением для меня, потому что она вырывает меня из царства тьмы, из ада и вводит в царство возлюбленного Сына Божьего. Вы видите, нельзя их разделять. Правда, там были горы. Была гора благословения и была гора проклятия. На горе благословения благословляли и с горы проклятия проклинали. Но эти горы были на одной земле. Один и тот же народ стоял там и там. Разделившись, стояли 6 колен там, 6 колен там. У подножия этих гор. И левиты, и священники взошли на эти горы, и одни провозглашали проклятие, и все говорили «Аминь». И люди, стоящие у подножия горы благословения, у подножия горы проклятия. И когда провозглашались благословения, и тогда все говорили «Аминь». Не было такого, что «А мы не согласны, Бог нас призвал благословлять». Как вы можете благословлять, если народ Божий не взял еще во владение? Это и есть благословение народа Божьего. Путем проклятия мы приносим благословение. И путем благословения одних мы проклинаем других. Для того, чтобы благословить святых, надо проклясть нечестивых. И для того, чтобы проклясть нечестивых, надо благословить святых. Видите, все идет через проклятие. Путь к благословению через проклятие. Путь к покою через проклятие. Через победу над смертью. Через победу над нищетой. Через победу над болезнями. И притом это нужно взять верою. Не так важно, что вы еще бедны, больны, и смерть атакует вас. Это не так важно. Если обетование есть в сердце, и вера есть, значит, Бог приведет. Вы только должны ожидать и стоять на этом. Стоять в вере, ко спасению. Священники да облекутся во спасение. Дух Святой ходатайствовал, чтобы священники, предводители народа Божия, были облечены полностью во спасение, потому что от них будет исходить полное спасение. Через них Бог будет давать спасение преподобным своим. Люди, которые имеют подобие Божие, рождены от Него. Неважно, когда вы рождены. Если даже вы родились 2 часа назад, вы уже подобны Ему. Бог рождает только подобных себе. Он рождает всех похожими на себя. Он Бог. Потому что это рожденное от Него. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть Дух. Поэтому мы не можем приобрести покой для нашей души, если мы не научимся, где он находится. Итак, год покоя – это обетование Божие. День покоя – это полнота, чтобы мы пришли в полную меру возраста Христова. Цвет покоя – черный. Нам хочется белый, быть может, зеленый. Но Бог никогда не успокаивался в этих цветах. Бога успокаивал всегда именно черный цвет. Он не принадлежит дьяволу. Дьявол – это безликое, бесцветное существо. Еще раз повторяю. Дьявол – безликое, бесцветное существо. Потому что у него нет света. Он у Бога своровал цвета. И притом интересные цвета своровал у Бога. Святые думают, что все черное принадлежит дьяволу, а все белое – Богу. Но сатана ворует, он приходит и как белый, в виде ангела света. Он приходит и в черном цвете, показывая, что мне принадлежит суд. Учение о суде вечном представлено именно в черном цвете. Уберите черный цвет, и все будет безликим. Именно благодаря черному и белому цвету мы видим разграничение в этом мире. Не будет черного цвета, вы ничего не поймете. Вы не будете видеть ни людей, ничего. Все будет уничтожено, все будет безликое. Сатана, зная это, хочет к себе. Он хочет быть судьею, хочет быть Богом. Мы с вами уже говорили, именно черный ворон, который отлетал и прилетал до голубя. Отлетал и прилетал, отлетал и прилетал. Пока происходили эти 7 дней, в эти 7 дней происходил суд Божий. Черный ворон отлетал и прилетал. Черный ворон кормил Илью. Этого вороненка, как мы говорили, прообразно. Пока суды Божьи шли на земле, голод, дождя не было. И в это время его кормил ворон. И потом, к тому времени, как нужно было принести покой, Илья был послан к вдове в Сарепту Сидонскую, и там он сделал так, чтобы масло не истощалось. Мы видим, что так и здесь Дух Святой показывает, что мы не придем к истинному помазанию, если мы будем отвергать учение о суде вечном, о проклятии, это черный цвет. Из ущелья медных гор вышла вороная колесница, черная колесница, и успокоила Дух Божий в земле северной у пророка Захарии. Не зеленая, не рыжая, не белая, не пегие кони, которые тоже были сильными, но именно вороная колесница в земле северной успокоила его дух. И мы должны понять, что все цвета принадлежат Богу, не дьяволу. Дьявол говорит, что зеленый цвет его. Все сатанисты пользуются 2 цветами, черным и зеленым. Зеленый цвет кажется всем отвратительным, но если вы знали, какой прекрасный зеленый цвет. Зеленый цвет – это учение о воскресении из мертвых, учение жизни. Дьявол обманывает. Он представляет смерть в красках жизни. Он сегодня обманывает людей. Он представляет жизнь в смерти. Он показывает, насколько красив этот мир, насколько счастливый человек, когда имеет много денег, насколько счастлив, когда он успешный бизнесмен, когда она какая-то кинозвезда, или он какой-то актер, или какой-то борец, или какой-то спортсмен, какой-то божок маленький. Сатана обманывает людей. Там смерть. Снаружи кажется жизнь. Люди стремятся к этой жизни. Я все равно достигну своего. Я все равно получу степень доктора. Я все равно выйду. Я все равно покажу им. И он тренируется, тренируется. Некоторым удается. Олимпийскую медаль берет золотую. Ну и что после этого? Если бы я разговаривал с ним, я бы спросил его, через 3-4 дня, скажи, что ты чувствуешь глубоко у себя в сердце? Удовлетворила ли эта золотая медаль твою вечную потребность? Куда ты идешь? Положит ли тебе эту золотую медаль в твой гроб, и будет ли она удовлетворять тебя в гробу? Что ты будешь делать, когда ты пойдешь в смерть, в вечность? Тебе поможет твое богатство, твоя слава, и что ты был каким-то великим в этом мире? Не поможет. Но если даже вас никто не знал, но вы были рождены свыше, и вы успокоили сердце Божие, когда вы будете умирать, небо будет восклицать, потому что вы смертью прославляете Бога. Ангелы спустятся и заберут вас на лоно Авраамова. Вы будете одеты в сонные одежды вечных царей и священников. И в свое время Бог покажет всему миру, а все эти люди будут в аду вечно мучиться и страдать. И тем не менее сегодня взоры христиан многих устремлены на эту роскошь. Я не стремлюсь к роскоши, я стремлюсь к Богу. Нужно уметь пользоваться роскошью и уметь пользоваться бедностью. Нужно уметь прославить Бога в бедности и в роскоши. Правильно, муж Божий молился, 2 вещей не давай мне, суету и богатство удали от меня, и бедности не давай мне, чтобы я стал бедным и не пошел красть. Нет, сегодня и это детей Божьих не сломит. Они будут испытаны в бедности и не пойдут красть, и не пойдут воровать, и не будут обманывать. Они будут испытаны в роскоши и возьмут и обратят эту роскошь на благо и во славу Царя Царей и Господа Господствующих. Сегодня Дух Святой хочет именно таким путем. Он мог бы сделать евангелизацию другим путем. Но Он хочет именно через помазание и в то же время через жертву человека, которому Он доверит большие богатства, большие деньги, и они пустят их в оборот, в правильный оборот. Бог может давать удивительные вещи нам. Но мы должны одно знать, ищите прежде Царство Божие и силы Его. Поэтому этот свет покоя, это суды Божьи. Никто не может успокоиться, пока он не удовлетворил Бога. Поэтому маслина, на которую сел голубь, являлась покоем. Христос шел в Иерусалим и увидел одну такую маслину, но на ней не было плода. Не время было еще собирания плодов. И он ее проклял, потому что он хотел есть. То есть мы должны быть готовы к тому, чтобы в любое время, когда Он придет, чтобы Он мог удовлетвориться. Чтобы Он мог удовлетвориться, удовлетворить свой покой. Когда Он придет, Он найдет покой. И поэтому храм субботы, говорит, священники в храме постоянно нарушают субботу, но невиновны. Но здесь, говорит, с вами находится тот, кто больше храма. Он господин этого храма, он строитель этого храма, он зодчий этого храма, и вы говорите, я субботу нарушаю. Церковь Иисуса Христа является субботой великой. Мать в семье является субботой великой, жена в семье суббота великая. Потому что суббота это то, что кому-то подчиняется и кого-то удовлетворяет. Потому что Бог успокоился. Не Он был создан для этого седьмого дня, а седьмой день был создан для Него, чтобы Он в нем успокоился. Не муж создан для жены, а жена создана для мужа, чтобы в нем успокоилось сердце его. Но в это время и успокаивается сердце жены. В это время и церковь успокаивается в Боге. Иисус сказал, вы найдете покой, не только я его найду, и вы его найдете. Но чада Божие должны стремиться удовлетворить Бога. И Бог успокаивается, когда вы производите суд. Сердце его успокаивается. Бог горит великим гневом, и мы находим такие места в Священном Писании, когда этот черный ворон вылетал, Бог успокаивался. Когда Финеас, сын Аарона, сын Гелиазара, вышел и приколол князя иудейского и мадианитянку, тоже княжну, написано, Бог успокоился сразу, и гнев его остановился на весь Израиль. И он дал ему вечный завет мира. Мир – это есть покой. Он ему дал вечный покой, ему и сыновьям его вовек, за то, что он возревновал о Боге и успокоил его сердце. Вы видите, как мы успокаиваем сердце Божье? Некоторые думают, они успокаивают, когда дают десятины. Да, если ты правильно даешь десятину, в бедности своей отрывая, как жертву, и все тебе кричат, и твоя плоть кричит, ты безумец. Да, ты суд производишь Божий, я не безумец. Это принадлежит Богу по праву, и я отдаю Ему. Или когда вы что-то делаете, и сатана выступает против вас, вы должны взять меч Слова Божия и пройти там. И кто бы ни будет там, кто возлюбит более жену, детей, мать, отца, сестер, братьев, более нежели меня, недостоин меня. Я часто говорю, кто возлюбит более, и это тоже согласно Священного Писания, более служение Богу, чем самого Бога, недостоин будет его. Потому что многие здесь любят больше не Бога, а служение Богу, дело Божие. Это говорит о том, когда ты любишь больше дело Божие, значит, ты все это делаешь для своей славы, хотя языком своим разглагольствуешь. Я не хочу себе славы, я делаю все во славу Божию. Кто делает все во славу Божию, он редко об этом говорит, что он во славу Божию делает. Он просто делает и редко оправдывается. Не думайте, что я хочу себе славы. Пусть вся слава будет Богу. Боже мой, сколько я видел этих бедных людей. Выходит с каким-то таким маленьким талантом, залетает между ног. Пусть вся слава Богу будет. Слушай, возьми эту славу себе, научись петь вначале. Залетает между ног, и вся слава Богу. Думает, он уже великий певец и не хочет себе никакой славы. Иногда выходят действительные люди с талантом. Вся слава Богу пусть будет. Да зачем она Богу нужна? Ты весь напыщен. Мы вошли со своим мужем в пост, говорит мне одна пара, и Бог нас призвал петь. И вот они ездят, поют. Бог призвал нас быть в теле. Он призвал нас быть в теле. Петь могут все. Пусть Пусть не так, как эти ученые или с поставленными голосами люди, которые профессионалы, но петь могут все, и потом Бог не смотрит на профессионализм. Бог смотрит на твое сердце. Он смотрит, как ты поешь. Еще раз приведу. Бенни Хинн писал в своей книге «То ли помазание, то ли доброе утро, Дух Святой» об одной женщине, которая тоже залетала между нот, когда пела. Он говорит, так случилось, что на утреннем богослужении пел один профессионал с поставленным голосом. Ну и зал ему аплодировал, и это было очень чудно. Так случилось, что в вечернем богослужении одна дама пела эту же песню. Она, говорит, не попадала между нот. То есть, или попадала между нот, неправильно пела. То есть, у нее явно было, что она не профессионал раз, и у нее плохой слух. Но, говорит, Боже мой, что это было? Все служение поплыло от помазания. Никто не замечал этого. Все были шокированы этой красотой. Вы видите, как Бог найдет верного человека, который его успокоил. Дух Святой начинает действовать через такого человека. И тогда они будут подходить к нему и говорить, вы неправильное ударение сделали на этом слове. Вы поняли то, что я говорил вам? Этого достаточно. Правильно ли я связываю падежи и делаю ли правильное ударение, это не так важно. Конечно, нужно учиться правильно делать ударение, связывать падежи и так далее. Но это не так важно. Важно, чтобы помазание было, и когда помазание идет, оно только приносит. То есть Дух Божий приносит нам покой. Вот что сегодня Дух Святой хочет и ждет, чтобы каждый святой стал покоем для другого. Потому что Бог не сможет успокоить души. Он сказал, придите ко мне. Но как они придут к Нему? Они должны прийти к Божьим людям и успокоиться через этих Божьих людей. И эта радость, и эта жизнь должна переливаться от одной души к другой душе. Дух Святой здесь молился через Соломона. Господи, стань на место покоя Твоего Ты и ковчег могущества Твоего. Он сегодня продолжает ревновать об этом храме, об отдельном храме и о храме церкви. Потому что каждый отдельный человек тоже является храмом. Он не может составить в церкви здоровую клетку, если он не стремится к полноте. Если он стремится, значит все будет нормально. Дух Святой приведет эту клетку в полный возраст Христов, и он успеет. Дух Святой иногда делает удивительные вещи, на наш взгляд непостижимые. На наш взгляд иногда люди уходят не готовыми, не полными, но это на наш взгляд. Но Бог дает им полноту через веру, а не через дела, которые мы могли бы видеть. Мы можем видеть дела, мы не видим веры. Мы видим дела. Это следствие веры. Но иногда это и не следствие веры. Не всякое дело является следствием веры. Поэтому нам очень сложно судить о людях. Но Бог смотрит на веру. И я хотел бы сегодня успокоить всех святых. Если вы имеете веру на все Божьи обетования, что Бог может заменять органы, я все еще в это верю и буду верить до конца. Он может заменять органы ампутированные или человек родился калекой. Бог будет заменять это. Вера должна быть в это. Это обетование должно быть освоенным. Бог будет исцелять от любых болезней и исцеляет от любых болезней. Я стою на этом обетовании и держу его. Я не колеблюсь. Мне не стыдно, когда человек не исцеляется все-таки. Я провозглашаю на основании Слова Божия, а он не исцеляется. Мне не стыдно. Я провозглашаю вечное Божье Слово и вечное обетование, и я в него верю. Мне сказать, почему же не исцеляется? Потому что времена и сроки положены Богом в своей власти. У него есть число 7. У него есть число 7. Каждое обетование имеет время роста и время отдыха. Каждое обетование подчинено этому принципу. У каждого обетования есть суббота, покой. Этот принцип разлит во всей вечности и во всей вселенной, видимой нами. Любой цветок, который растет, у него есть время роста и время отдыха. Время отдыха – это суббота для этого цветка. Он не все время растет. Любые овощи, любые фрукты, любые деревья, они не растут все время. У них есть время роста, и потом есть время отдыха, когда они замирают, отдыхают. Бог показал, вот это покой. То есть в мире, везде, где интеллект не вторгается, не понимает, там покой везде есть. Но там, где есть интеллект, и человек может принимать решение, нету покоя. Нужно отдыхать во Иисусе, они начинают делать. Надо делать, они решают отдыхать. Бог позаботится обо мне. А в это время ему надо делать. И нужно быстро делать. Нужно что-то быстро делать. Он руки опускает. Или нужно опустить руки, успокоиться и смотреть, что будет делать Бог. А он бежит вперед и начинает делать, помогать Богу. потому что у него интеллект, и Бог исходит от интеллекта. В каком смысле? Мы должны решить, мы должны узнать волю Божию. Поэтому любое обетование Божие имеет время своего развития. Я стою на этих обетованиях, Церковь Божия стоит на этих обетованиях, и однажды придет этот седьмой день. То есть число это придет в полноту, твое обетование созреет, твое исповедание веры в сердце созреет. Я не знаю, через сколько времени, но созреет, и ты войдешь в это. Допустим, некоторые не пришли. То есть дело не пришло, но была вера у них, и они с верою умерли, не получившие обещанного. Что же тогда? Ничего страшного. Это тоже к лучшему. Те, которые не смогли здесь получить обещанное, не по своей причине, они верили. Но у Бога были сроки, и они вечные, они не зависят от времени. Бог даст тебе это здоровье какой-то компенсации в вечности. То, что ты не мог получить здесь, но верил, что ты его имеешь, Бог тебе компенсирует вечность. Когда мы хоронили сестру Надю, я прочитал это место Священного Писания, но там были не все. Я знаю, что вам известно это место, я прочитаю его сейчас. Послание апостола Павла к евреям, где он говорит об этом. Это 11 глава, конец 11 главы, 39-40 стих. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел у нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Здесь говорится о святых Божиих в 11 главе, героях веры, так мы их называем, свидетельствованные в вере. Я думаю, Боже, как же они не получили? Написано, они жен своих получали воскресшими, избегали острия меча, пасти львов, и написано, не получили обещанного. Потому что было еще нечто более высокое, чего они не могли получить без нас. Иногда Дух Святой показывает, что «но они верили, и так с верою ушли, умерли, не получившие обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства». Существует мера совершенства, которую Бог нам даст там, за то, что мы верою держали. Бог вменяет вам и мне в праведность не тогда, когда это происходит, а тогда, когда мы верою берем это обетование. Поверил Авраам Богу, и Бог это вменил ему в праведность. Вы увидите, что потом его дела не были настолько прекрасны. Но в Божьей книге все они прекрасны. Но в описании истории очень много у Авраама недостатков. И мы сегодня смотрим на эти недостатки сегодняшних помазанников. Но мы не можем видеть их веры. Они верят, и эти недостатки будут устранены Богом за счет их веры. «Авраам, ходи предо мною». Это можно было говорить только тогда, когда Авраам не ходил перед Богом. Все думали, что Авраам ходит перед Богом, потому что он в обетованной земле. Но Авраам в это время ходил пред людьми, у него был страх. И Бог поддерживает его веру. Вера будет поддерживаться Богом, его словом. Вы услышите слово «не бойся людей, не бойся обстоятельств, не бойся смерти, не бойся бедности, не бойся разрушения, не бойся лжи, ходи предо мною». А когда вы ходите пред Богом, у вас приходит радость. Когда вы смотрите на Него, вы отображаетесь в Него, а не в ваши заботы. И Авраам ходил перед ним, и Бог вменил ему это в праведность. Сатана обвинитель, он будет вас обвинять. Он будет вам говорить, вы говорите одно, но вы не способны сделать то, что вы говорите. Но есть вещи, которые я не способен делать, это Бог будет делать. Не думайте, что я способен сам себя убить. Я только способен сделать решение, отдать себя, но я не способен убить своего ветхого Адама, и никто не способен. Это делает лично Бог. Но мы должны ожидать. И мы должны свидетельствовать, каждый день умирать и говорить, я умер, потому что я отдал, и у меня есть желание, и у меня есть готовность. Боже, убей меня. У меня есть такая готовность, постоянная. Пока Бог не произведет этого действия, и оно происходит во времени, и у каждого человека это время разное, то проявления ветхого Адама все равно будут. И окружающие вас близкие люди, и сам сатана будет обвинять вас. Но не соглашайтесь же вы с этим. Но станьте же на Слово Божие и скажите, я умер для греха, я умер для греха. Бог избавил меня от власти ада, Он искупил меня кровью Сына Своего. Я праведная, я праведная, я праведная. Хоть кто вам говорит. Постарайтесь держаться крепко этого обетования. Вот за что мы получим там награду, за то, что мы стояли. Обетование взяли, земля была взята, и земля успокоилась. Вы будете находить внутри покой. Павел говорит, снаружи страхи, а внутри полный покой, полная надежда. Кому-то Бог даст здесь часть. кому-то больше даст там. Некоторые получат одну часть здесь, но все равно мы не можем получить здесь всего. За веру награда будет в небесах. Поэтому Дух Святой сегодня хочет, чтобы мы успокоились, чтобы Бог мог нас успокоить, чтобы мы призвали Господа, чтобы каждый из нас мог вкрапить, вплести свои слова в слова Духа Святого. Как мы с вами в 9 ходатайствах разбирали, что наша молитва должна стать такой. Мы должны вплести свои слова. Я часто говорю Богу: Господи, стань на место покоя Твоего, Ты ковчег могущества Твоего. И я имею в виду, чтобы Он встал во мне. И в это время я чувствую какое-то величие, какую-то власть и силу Божию. И в это время приходит удивительный покой, удивительное сострадание святым, которые совершают ошибки или которые несправедливо поступили против меня. Нету в это время мести, нету горечи и боли нету в это время, потому что Бог становится на это место. Это приходит верою. И я вплетаю эту молитву, и если я вижу, что у меня в каком-то аспекте нехватка какая-то, я сразу беру то ходатайство, я нахожу те слова молитвы и вплетаю их в Дух Святой, потому что Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, но Он не может без нас ходатайствовать. Его отдельное ходатайство без нашего вплетения наших слов, точно таких же, как и Его, не принесут для нас пользы. Он говорит, со своей стороны у Него все исполнено, мы должны сказать, не просто языком, сердцем. Поверить, что для Бога все очень легко исполнять, что для Него не существует легкого дела и тяжелого дела, для Него все дела очень легки. Ему все по плечу. По могуществу силы у него ничего не выбывает. Он может сделать все, что здесь написано. Все обетования Божьи во Христе. Да и аминь. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Тот же. Те же времена. Ничего не устарело. Вечно новая живая книга. Вечно животворящее слово. Вечно им можно жить, питаться и творить. Встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего. Быть может, у кого-то сейчас момент Его обетование отдыхает, а потом опять начнет дальше расти, потом опять отдыхает, потом опять будет расти и придет к 7-му дню. И вы получите свое здоровье, вы получите, увидите своих детей в служении. Не просто, некоторые, лишь бы загнать ребенка в служение. Хоть какой он, пусть там с дьяволом на спине, но загнать его в служение. Не делайте этого, не затягивайте их, не затаскивайте их. Предложите им и ждите, и положитесь на Бога, чтобы они пришли сюда умиленные, успокоенные и внесли жизнь. Иногда они приходят и здесь, как будто бы в бар пришли. Пришли непонятно, как одетые, с чем, обкуренные, пьяные, под наркотиками, с грязными мыслями. Зачем такое нужно здесь? И вы уже успокоены, что ребенок ваш здесь сидит. Возьмите верою обетование, спасешься ты и весь дом твой. Начинайте благодарить Бога, и ваше обетование возрастет до такого момента, до такой полноты, до такого покоя, что не придут и удивят вас, и еще обгонят вас на пути. Потому что кому много прощается, тот много любит. Это не значит, что нужно специально грешить, чтобы полюбить Бога много. Нужно специальное откровение, чтобы увидеть, что в тебе живет. Что живет тебе, когда Бог открывает откровение, то даже святые пророки восклицают: «Я погиб». Почему? Я грешный. До этого он думал, что он праведный. До этого он думал, что он праведный, теперь он грешный, потому что Бог подошел. И тогда Бог возьмет свой уголь и успокоит тебя. Не бойся. Бог не пришел тебя убить, Он пришел тебя воскресить, Он пришел тебя простить, Он пришел взять вину твою на себя, позор твой взять на себя, освободить тебя от позора и омыть твои грехи раз и навсегда. И поэтому мы должны сегодня молиться. Встань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего, и проверить себя, готовы мы. Эта молитва происходит тогда, когда я готов на все обетования, когда я верою взял и держу все. И говорю: Боже, у меня есть абсолютная вера во все твои обетования. Но все-таки, когда написано: пришел срок и пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. Люди будут вам говорить: почему же вот у такого-то исцелялись? Ни одного человека никогда не исцелялись все люди. Один исцеляется, 5000 остаются неисцеленными. Или исцеляется 7-10 человек, остальные остаются неисцеленными. Разве это зависит от помазанника Господня, через которого действительно идут исцеления? воскресил 3-4, 14-20, а тысячи остались невоскрешенными. Значит, у Бога в Его обетовании есть Его воля каждому отдельному человеку. Но Его воля, чтобы все избавились от смерти, от нищеты, от проклятия. Его воля, чтобы никто не болел. Поэтому, когда я говорю, есть воля, никогда не думайте, воля Божия, чтобы я болел. Или вот еще воля Божия не пришла, чтобы я был исцелен. Воля Божия уже есть, чтобы ты был сегодня исцелен. Эта воля зависит еще и от тебя, от твоего решения. Часто человек не исцелен, потому что он не взял обетование Божие. Часто он хочет исцелиться, а Бог ему говорит, сделай вот это и будешь здоров. Пойди вот туда, умойся там и будешь здоров. А он говорит, нет, ты меня исцели, чтобы я мог туда пойти. Как я туда пойду? А как ты сюда пришел? Как ты ко мне пришел? Ты же слепой, но все-таки ты до меня добрался. Ты как-то спрашивал, как к нему добраться, где он будет проходить. И ты пришел сюда. Вот теперь точно так же, как ты ко мне добрался, доберись до Силама. И умойся там, и будешь зрячим. И он пошел и спрашивал, я правильно иду? Кто может мне показать? Ты знаешь, я не могу, я тороплюсь, но я могу тебе показать. Вот иди так прямо иди. Или вот этот человек тебя проведет немножко, тот проводит, извини, мне надо налево. Может кто-то провести этого нищего? Ему нужно к Силаму. И наконец он пришел. Ты правильно идешь? Нет, ты неправильно, ты не в ту сторону свернул, над тобой посмеялись. Всегда над слепыми смеются. Есть люди, которые не смеются, но всегда находятся такие, которые всегда вам скажут налево, когда вам надо направо. И вы идете, и вдруг встречается человек, говорит, вы неправильно идете. Вы проглотили. Покажите, как правильно. И все-таки, наконец, вы пришли. Нужно искать истину. Надо ее искать. Те, кто ищет, Слово Божие говорит, они найдут. Познайте истину. Истина делает вас свободными, готовыми для принятия покоя Божьего. Поэтому Дух Святой сегодня дает нам этот покой, и мы имеем возможность его взять в этой земле. Мы сейчас будем петь песню. Ободримся, пожалуйста. Обетования всегда пребудут, кровь Иисуса их подтверждает, хотя погасла надежда в жизни, что обещал Бог, то даст. Такой вопрос. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, написано «плоть и кровь Царства Божьего не наследует». А как насчет костей? Я думаю, что на этот вопрос, наверное, 99% ответили бы. Как насчет костей? Когда Слово Божие говорит «плоть», оно не всегда имеет в виду только то есть, мясо мягкое, то есть, которое у нас на костях. Здесь оно имеет в виду именно плоть, то, что тлеет. Вот то, что тлеет, это оно имеет в виду. Кости тоже истлевают, точно так же, как и плоть. И относится в данном случае к плоти. Когда мы образно берем, что такое кость, то это символ крепости, но это образ. А в буквальном смысле все то, что тлеет, Слово Божие называет плотью. Посему всему тленному надлежит облечься в нетление. И кости, и плоть истлеют. Но останутся элементы этого истлевшего, это святые элементы, потому что плоть была святая, то есть принадлежащая Богу и искупленная кровью Агнца, сатана не имел никакой части туда. И поэтому Бог возьмет эти элементы, вы не можете их уничтожить. По могуществу его силы у него ничто не выбывает, никогда. Можете сжечь, можете взять, развеять. Некоторые даже сегодня завещают, чтобы их прах частью на Луне рассеяли или в космосе где-то, частью в одном океане, в другом. Вот, ну пусть попробует Бог потом собрать. Бог соберет, как бы вы ни развеяли. Это будет именно ваше. И он написано воскресит. Поэтому кости это та же плоть, это то, что тлеет. Второй вопрос. Брат Аркадий, я поняла уже из опыта, что святые имеют или будут иметь на себе печать числа 666? Можно ли освободиться от этого и как? Или, может, я не права? Да, многие святые имеют это число. Мы уже говорили, что это, то есть, ну, благословение, обеспечение, успех. Потому что печать Божия ничем не отличается от печати дьявола внешней. Это успех во всех сферах. Но печать сатаны отличается только изнутри. Там нету поиска прежде Царства Небесного. Если вы стремитесь к успеху по Слову Божьему, но в то же время Царство Божие не на первом месте, то вы уже имеете клеймо зверя, а не печать Божию. Те люди, на которых печать Божия, они ищут в первую очередь Царство Небесного. Я хорошо это описал, кстати, в книге «Свет утренней звезды». И советую всем тем, которые не понимают этого, еще раз внимательно перечитать, что печать Божия ничем не отличается от печати дьявола внешне. Сатана снаружи только, внутри только меняет код. Он берет слова. Вы видите, что многие проповедники, они говорят правильно, но они меняют местами. Они берут второстепенно, выставляют на главное, а главное на второстепенное. Они правильно говорят о десятинах, но они очень редко говорят своим прихожанам, что если вы будете находиться в грехах, то вы погибнете. Они боятся, потому что эти прихожане скажут, тогда мы не будем платить десятины. Не надо. Не надо. Я недавно прочитал за одного Божьего мужа небольшую автобиографию, и один пастор повел его к своей прихожанке. Он был знаменитым, он говорит, пойдем помолимся, у меня, значит, член церкви больной, одна женщина. Когда они туда зашли, это был очень роскошный дом, и вокруг этой женщины все плясали. То есть все было вокруг нее. И Дух Святой сразу открыл человеку Божьему состояние этого человека. Он понял, что она самая первая в церкви. Вы знаете, такие люди, ну, кстати, у нас нет таких людей. Я удивляюсь, что у нас пока еще нету такого кормчего, такой женщины и такого мужчины, которые бы заставляли всех вокруг себя плясать и в то же время мнили из себя не ведь что, будучи ничем. Но, в общем-то, в демократических структурах всегда такие люди есть. Есть пастор и есть те, которые его пасут. Вот он зашел и сразу увидел в этой женщине этого человека. То есть, и когда они подошли, он сказал, мы сейчас помолимся, и я верю, что Господь вас исцелит. А он говорит, вы можете молиться, я не буду за нее молиться, потому что она лентяйка. Она просто любит, чтобы вокруг нее все ухаживали, потому она и легла. Ничего у нее не болит, я не буду за нее молиться. Я пойду на улицу посижу, а ты можешь молиться. Встал и вышел. Ну, тот успокоилась, сестра, успокойтесь, ему неудобно было, пришел. Ты, говорит, сделал мне такую услугу, как никогда. Эта женщина давала такую десятину, что никто, то есть все вместе взятые такого не давали. Ты украл у меня, то есть убил ему самого лучшего члена церкви. Он ничего не сказал ему. Он говорит, теперь мы потеряли ее. Я понял, что мы ее потеряли. А он его пригласил на серию своих служений. На следующем служении вечером эта женщина уже была здорова и пришла, вышла и каялась, и сказала, что все, что этот помазанник Божий сказал, правда. И она продолжала приносить также свои вношения, только у нее изменилось отношение к Богу, и она убрала внутреннее. Внешне она была правильная, печать Божия была внешне правильной, но внутри она была неправа, и Дух Святой поправил ее. Поэтому Бог ставит свои печати на челах рабов. То есть мы можем думать о Господе, а не об успехе, чтобы прославить Бога успехом. Бог прославляется не успехом, а плодом. Люди, конечно, будут завидовать вам, вы вожделенны будете для них, когда вы будете успешны, но и сатана будет давать успех. И он будет давать успех в первую очередь святым Божиим, когда идет такая проповедь, он прямо будет делать чудеса, но это будут его чудеса. Вы будете прямо давать, и вы тут же будете получать, не дождавшись седьмого дня. То есть ваши обетования не выросли, он уже дает. Выросли, то есть Бог тогда дает обетование материальное, когда душа не изложена, когда она не сможет взять эти обетования или и использовать их на себя и в свою славу. Бог тогда открывает эти источники и открывает их не сразу резко, а постепенно, с ростом, развиваясь, постепенно давая мудрость, и вы начинаете приносить ему плод. Поэтому, да, такие люди были и есть, которые ищут прежде не Царство Божие, силы его, а что есть, что пить, во что одеться, и прославился, чтобы Бог в их успехе каком-то религиозном, вот эти люди уже имеют эту печать зверя. Потому что 6, как мы слышали, это особое обеспечение. двойное обеспечение, потому что Бог в шестой год давал двойной урожай. То есть, чтобы у человека земля отдыхала седьмой год, он ему давал даже втрое, тройной урожай. Я втрое вам дам. То есть эти шесть, вы получите три шестерки. Но число человеческое и число Божье разное. Если мы ищем Бога, то мы уже не исходим от этих трех шестерок. Мы не боимся их, а сатана будет именно этим людей привлекать. Что есть, что пить, во что деться, деньги, чтобы быть прославленным. То есть я советую прочитать эту книгу. У меня еще есть одна просьба, обычно я их всегда читаю, и в Библии, когда мы будем произносить нашу неизменную манифестацию, то в это время это будет и молитвой на ваши нужды. Я хотел бы вызвать сюда брата Дмитрия.
Благодарность Господу, братья и сестры, что я нахожусь среди вас. Как брат пастор сказал, значит, я из России, с Ростовской области, с города Гуково. Я благодарю Господа, искренне благодарю, что я здесь, на этой земле и среди вас. Благодарю Бога не потому, что я здесь, на этой земле, а вот именно, что я здесь среди вас. Почему? Потому что действительно я нахожу, и это не подхалимаш, не лукавство в адрес благословенного пастыря и вас всех, а это искреннее признание мое. Потому что 2 года тому назад я уже был здесь в гостях, и я с собой увез видеокассету, и вот среди своей семьи, там оставшейся у меня еще, за которую, конечно, я сейчас на этом месте хотел бы просить, чтобы вы также, потому что моя жена и оставшаяся дочь очень просили, если, говорит, ты обязательно скажешь пастору и церкви, мы очень верим, что скоро попадем сюда. Нам пришлось разлучиться. Я думаю, вы присоединитесь к этой просьбе.
Конечно.
Так вот, эту кассету, которую я взял, одну, конечно, я взял, и когда мы ее там просматривали, конечно, не один раз, и в кругу друзей близких, и я просто пред Богом возгласил: Господи, когда я буду в этой церкви? И пришел день. И вот поэтому за это я хочу поблагодарить Небесного Бога, что этот день пришел, потому что моя душа, именно душа моя, мой дух, давно искали этих истин. Я хочу сказать во всеуслышание здесь, потому что, слыша от своих детей здесь и от некоторых братьев и сестер, что очень многие посещают эту церковь ради любопытства, ради посмотреть, потому что вот именно вы, великая пали в этом городе, и не только в этом городе, в стране нашей, там, той, из которой мы все выехали. И вот, приняв именно эти истины, я также попал в опалу, и очень сильную там. Но я этим радуюсь. Слава Господу. Что на сегодня я хотел сказать, братья и сестры? Пусть благословен будет помазанник Божий. Пусть благословенны вы будете. И под это благословение и я хочу войти. Я хочу, чтобы вы благословили меня быть членом этой поместной церкви, членом тела Господа Иисуса Христа, той живой клеткой, и вместе приносить достойную хвалу и благодарность и восхвалять нашего Господа. Вот что я хотел сказать.
Мы благодарим Господа, и мы рады, и мы будем сейчас благодарить Бога. Мы принимаем вас, брат, членом церкви, и будем благословлять вас как здоровую клетку тела Христова, в которой вы будете благословенны, и мы будем вас благословлять, и вы будете благословлять нас. Я попрошу всю церковь встать. Ваша правая рука...